Издательство «Эксмо». Лорет Н. Уайт. Обжигающая тишина. Павло, моему литературному покровителю. Глава первая. Апрель. Весна. Когда что-то начинается и заканчивается. Круги на воде от камня, брошенного в пруд. Начинаются ли они с гладкого окатыша, привлекающего взгляд? С желания взвесить его на ладони, запустить над водой? Заканчивается ли это с последней крошечной волной, набегающей на дальний берег? Я отрываю взгляд от плотного коричневого конверта у меня в руках. Адвокат по фамилии Гатри смотрит на меня, и в его взгляде я читаю оценку, которую он приберегает для таких новостей. Ошеломительные, зубодробительные новости. В окне за его головой розовая пена вишневых соцветий оттеняет вид на вершины горной гряды Лайонс на фоне лазурного неба. Толстый шмель ритмично бьется о стекло. Я слышу приглушенный шум уличного движения на Лонсдейле. Автомобильный гудок, мужской крик, автофургон подает сигналы, разворачиваясь на выезд. Жизнь продолжается. Все идет, как обычно. Но нет. 72 часа назад я находилась с Троем на Бали в предсвадебном путешествии, которое мы обещали друг другу, когда обручились. Звонок прозвучал, когда мы лежали обнаженные под мягкой белой сеткой, свисавшей с бамбукового потолка. Моя сестра и Шурин погибли во время домашнего пожара. Как их единственная живая родственница, я стала опекуншей их 8-летней дочери. Мы с Треем вернулись домой первым же рейсом. Теперь, сидя перед юристом в офисе Северного Ванкувера, я наконец понимаю, почему иногда испытываю странное беспокойство, когда смотрю в глаза моей племянницы. Потому что это его глаза. Его кровь течет в ее венах. Его ДНК. Та самая ДНК, которую использовали для его осуждения. Все мои телесные реакции требуют опровергнуть эти новости и оттолкнуть папку назад по лакированной крышке деревянного стола. Но речь идет о Куин, о моей маленькой темноволосой загадочной племяннице. Я была здесь, когда София и Питер принесли ее домой, всю в младенческих морщинках, сопящих всхлипах и восхитительных зевках, какие можно видеть у новорожденных. Воспоминания затопляют мой разум. Мне 18 лет, и я получаю на руки плотно спеленутый сверток. Мне впервые доверили держать на руках крошечное человеческое существо, и чувство ответственности было ошеломительным. У меня защипало глаза. Я помню плотную ткань одеяла, кисловато-сладкий запах молока, угольно-черные волосы, мягкие, как шелковые пряжи у меня под ладонью, когда я гладила ее крошечную головку. Никогда не забуду улыбку на лице моей сестры в тот самый день. И на следующий день. Куин была нашей. Никаких задних мыслей о ее биологических родителях. Только мы, только будущее в новой, большой семье. Другое воспоминание вытесняет первое. Истинно черные волосы, те же волосы у меня под ладонью, поцелуй, усыпляющий меня, те же сине-фиолетовые глаза, обрамленные невероятно густыми ресницами. Мое сердце громко стучит в груди. «Почему?» — хрипло спрашиваю я. Шмель монотонно бьется в оконное стекло. Меня распирает от сдерживаемых чувств. Гатри наклоняется вперед с выражением расчетливого сострадания. Он говорит умиротворяющим медовым тоном, и во мне вспыхивает искра негодования. Я понимаю, что мой гнев направлен не по адресу. Однако раздражение владеет мной. Наполняет грудную клетку, стучит в горле и проникает в голову. «Вы ближайшая родственница Куин, мисс Саланин. Ваша сестра полагала... Я имею в виду, почему они удочерили ее». «Почему?» Я ловлю себя на слове. Паника и жестокая реальность бичуют меня. «Господи, прошу прощения, я неправильно выразилась». Я делаю медленный глубокий вдох. «Но есть ли возможность, что произошла ошибка?» «Никакой ошибки. Он ее биологический отец. Все документы находятся здесь. Гатри кивает в сторону коричневого конверта, который я держу в руках. Это была прямая договоренность. Биологическая мать согласилась на удочерение, прежде чем стороны обратились в агентство, которое занялось оформлением документов. Отцовские права биологического отца были отвергнуты при решении об удочерении ввиду его судимости. В подобных делах такое нередко случается. Значит, он не знает? Он не имеет понятия, куда отправился его ребенок? Нет, ему не было сказано, где разместили ребенка. Я пытаюсь сглотнуть комок в горле. Моя кожа в огне. Мрачные воспоминания проникают мне в голову, как чернильные щупальца в стоячую воду, кружась и заслоняя настоящее, размывая мои планы на будущее вместе с Треем. Мы все так старались похоронить прошлое, и весь город помогал нам. Но иногда все, что можно сделать, это заштукатурить бетон, потому что внизу остаются щели, ожидающие лишь слабого землетрясения, чтобы снова раскрыть свои черные пасти и проглотить вас. Прямо как сейчас. Меня снова отвлекает шмель, продолжающий биться мохнатой башкой об стекло. Почему он пытается попасть внутрь, когда снаружи цветы и свобода? «Почему она не сказала мне?» — шепчу я, глядя на шмеля. Гатри молчит, поскольку это очевидно. Мне было 18 лет, и я была безнадежно, безрассудно, дико влюблена в Джебедию Каллина, когда это случилось. Так или иначе, я любила Джеба с детства. Сначала как доброго и нежного друга, но потом все осложнилось. Наши отношения приобрели глубину и сексуальность. Я всегда поддерживала Джеба. Он показал мне новый взгляд на мир. Несмотря на нашу ссору, которая той ночью привела к ряду ужасных событий, я всей душой хотела провести с ним остаток своих дней. Сексуальное посягательство, вспышка насилия, младенец, предательство — все это порвало мою жизнь в клочья, вынуло душу из моего тела. Я утратила чувство цели и направления, что разрушило мою карьеру в лыжных гонках и уничтожило надежды на второе олимпийское золото. Эти надежды принадлежали не только мне, это были совместные мечты всей небольшой общины Сноу Крик. Я была их золотой девочкой. Рэйчел Салонин, которая выросла в этой долине и училась кататься на беговых лыжах, которые мой дед собственноручно изготовил с помощью топора и цепной пилы на склоне Медвежьей горы еще до моего рождения. Потом наступила холодная осенняя ночь, когда пропали две девушки — Эмми Финдли и Мэрили Цуканова, мои одноклассницы. Эмми была обнаружена истерзанной и беременной от Джеба. С тех пор прошло 9 лет, а Мэрили по-прежнему числится пропавшей без вести. А теперь мне нужно заботиться о Куин, о живом, дышащем воплощении предательства Джеба в ту ночь, полную насилия. Мне нужно забрать эту темноволосую девочку с необычными глазами цвета индиго к себе домой в Сноу Крик, где все произошло. Дочь изменника, которого я когда-то так сильно любила. Он с другой стороны реки, Рэйчел. Он полукровка, воспитанный ирландским пьяницей и местной индейской женщиной. Тебе нужно как следует подумать, Рэйчел. Он причинит тебе боль, Рэйчел. Мисс Салонин, мой взгляд обращается к юристу. Есть кто-то, кому я мог бы позвонить? Тихо спрашивает Гатри. Человек, который мог бы посидеть с вами. Возможно, со мной все в порядке. Я выпрямляю спину. Просто... Меня внезапно корежит от душевной боли. Понимаете, все дело в Софии. Ее сердце всегда истекало кровью, она всегда пыталась спасти этот проклятый кровавый мир. Вы знали, что она консультировала Эмми по вопросам посттравматического синдрома? Так она познакомилась с Эмми, когда обе жили в Сноу Крик. Полицейские вызвали Софию, когда нашли Эмми в полубессознательном состоянии, пока она блуждала по лесным тропам. Ее родители — ревностные католики. Они и слышать не хотели о прерывании беременности. Поэтому София и Питер... У меня ломается голос. Я делаю паузу, чтобы собраться с силами, и более спокойно продолжаю. Они годами старались завести ребенка. Теперь я понимаю, что все это должно было произойти. София и Питер вмешались и предложили удочерить ее.